И снова здравствуйте, дорогие товарищи, лаборатория .сборки. Вновь приветствую слушателей и зрителей. У микрофона Александр Пастухов, за пультом режиссерским Александр Власик. А на прямой связи с нашей студией профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Да, всех приветствую.
Валентин Юрьевич, мы в прошлый раз с вами говорили о том, как появился Вашингтонский консенсус, что это такое, и как рожденные после, так скажем, трансформации Бреттон-Вудской системы, он трансформировался и пришел в некий такое, скажем, кризисное состояние. Сегодня хотелось бы поговорить, а какие ключевые события были на пути трансформации постбреттон-вудской системы, так называемой ямайской системы. Вот хотелось бы вам задать вопрос, как специалисту в этих вопросах, а какие были ключевые события, начиная с развала Советского Союза, и как они повлияли на то, что сейчас происходит в мире?
Ну да, я должен сказать, что переход от Бреттон-Вудской к постбреттон-вудской системе происходил достаточно сложно, напряженно. Вот. Должен сказать, что были серьезные риски, что бумажно-долларовый стандарт может сформироваться, что доллар как бумажная валюта действительно может стать мировой валютой. Но, в общем, получилось все-таки, что доллар стал этой валютой, мировой валютой. Но хотелось бы отметить даже еще некоторые события до развала Советского Союза. Но такие события, как, например, резкий взлет цен на желтый металл. Я не помню, мы упоминали это событие, январь 1980 года цена на золото подскочила до планки $850 за тройскую унцию. Вот. Это, заметьте, доллар того времени. Если пересчитать в доллары нынешние образца 2024 года, то надо примерно помножить 4,5-5 раз. Вот, то есть получается, что цена на доллар, то есть цена на золото в то время она была где-то, приближалась к планке $4000. А сегодня, как мы знаем, эта цена только перевалила за планку $2000 за тройскую унцию. Почему это я вдруг заговорил про золото? Вроде бы мы говорим о долларе, но дело в том, что золото, оно было конкурентом, и оно остается конкурентом американского доллара. И поэтому резкий взлет желтый металл создавал риск того, что американский доллар не сумеет подняться вот на эту орбиту мировой валюты. Вот поэтому была самая настоящая паника в связи с таким взлетом цен. Но еще раз напомню, что на Ямайской конференции в январе 1976 года было принято решение о демонетизации золота, то есть золото перестает быть деньгами, золото превращается в биржевой товар, считалось, что золото, оно не будет представлять особой ценности, и цена на него не будет особенно расти. Она начала расти. Это демонстрация того, что вы можете принимать любые решения, а золото все равно остается деньгами. Вот, начался бешеный спрос на золото, и они, хозяева денег, они пытались сбить эту цену на золото, в частности, в второй половине 70-х годов проводились золотые интервенции. Первая золотая интервенция – это за счет резервов Соединенных Штатов Америки. Там было выброшено где-то 200-300 тонн желтого металла. Это действительно сбило цену. Но я должен сказать, что уже где-то в 76-м году, к концу 76-го года, цена на желтый металл перевалило за $100 за тройскую унцию. Вот поэтому начали бороться с этой высокой ценой способом золотых интервенций. Но этих интервенций за счет резервов американского казначейства хватило на несколько месяцев. После этого цена опять начала расти. После этого американцам стало жалко базаривать свое золото из резервов, и они, как главный акционер Международного валютного фонда, потребовали, МВФ выбросил часть своего золота на мировой рынок. Тогда тоже где-то было выброшено 200-300 тонн золота из МВФ, ну и тоже был временный эффект, а потом этот и эффект был исчерпан, и вот я не буду сейчас рассказывать, какие факторы сыграли свою роль, но в январе 1980 года цена на золото подскочила до небес. Это поставило под серьезнейшую угрозу существование доллара как мировой валюты. Вот такая раскладка.
Но, Валентин Юрьевич, а можно вопрос? Я просто слышал о том, что сбить цену на золото получилось за счет того, что появилось так называемое бумажное золото, то есть деривативы на золото в огромных объемах больше, чем самого золота, и за счет просто финансового рычага определенного удалось таким образом взять под контроль цены на золото. Вот насколько это так?
За меня продолжаете, я как раз именно об этом и хотел сказать. Несколько по-другому, но вы правильно заметили, что начали сбивать цену на золото без использования физического золота в качестве инструмента интервенций. Вот. Не все даже поняли, почему вдруг в конце 80-го года цена уже существенно упала. В 80-е годы она иногда вообще опускалась до планки 350 долларов за тройскую унцию. Это супротив логики, супротив законов рыночной экономики. Вот. Но должен сказать, что где-то в конце 80-х годов появилась такая организация, которая называется GATA. Это англоязычная аббревиатура Gold and Trust Action. Это организация, которая занялась выяснением, почему же цены на золото так резко упали. Учредителями этой организации были золотодобывающие компании. Малые и средние компании, которые оказались в тяжелейшем положении, потому что они становились нерентабельными, и они просто банкротились. И, соответственно, они хотели предотвратить обрушение цен на желтый металл и хотели понять, в чем же дело. Вот они тогда провели свое расследование и пришли к выводу, что в мире действует секретный золотой картель. Секретный золотой картель. Вот. Этот секретный золотой картель использует два инструмента. Первый инструмент, который вы упомянули, это так называемое бумажное золото. В это время начинается бум, значит, развития нового вида финансовых инструментов, деривативы, производные финансовые инструменты, и в том числе деривативы, привязанные к золоту. Это деривативы, которые получили название «бумажное золото». И я в свое время так отслеживал эту тему бумажного золота. Некоторые эксперты говорили, что бумажного золота на рынке торгуется в 30 раз больше, чем физического золота в отдельный момент. Сейчас эта пропорция уменьшилась, но вот тогда на пике была такая пропорция 30 к 1. Вот. Ну а другой инструмент – это все-таки физическое золото. Потому что все-таки бумажное золото, деривативы, они все равно должны на что-то твердое опираться, на физическое золото. И что это за физическое золото? Откуда оно бралось? Ну вот эксперты ГАТА называют основных членов тайного золотого картеля. Это Федеральный резервный банк Нью-Йорка, это Банк Англии, это некоторые банки Уолл-стрит, некоторые банки Лондонского Сити, по-моему, крупнейшая золотодобывающая компания Ньюмонт. Вот, ну, Ньюмонт почему попал в эту компанию? Во-первых, потому что у нее были тесные связи с банками, и они ее поддерживали на плаву. Во-вторых, она была заинтересована в том, чтобы мелкие и средние золотодобывающие компании банкротились, и она их подгребала под себя. Так что среди золотодобытчиков тоже были бенефициары вот такого процесса. Будем так говорить, для Ньюмад это был демпинг, это был ценовой демпинг, они были заинтересованы в этом демпинге. Но как бы там ни было, значит, существует версия, что золото, которым подпитывался этот золотой картель, физическое золото, оно бралось из резервов американского казначейства, а может быть еще и из резервов Великобритании. Вот, есть такая версия. Но потом, значит, уже в 90-е годы я обратил внимание на интересные такие вещи. Международный валютный фонд в целом ряде своих публикаций по золоту мягко предлагал новые формы учета золота центральными банками, коммерческими банками, любыми коммерческими организациями. То есть, если у вас есть, предположим, физическое золото, вы можете особенно не заморачиваться, если вы, предположим, это золото отдали в кредит. Эта операция передачи физического золота в кредит или в лизинг, она никак не будет отражаться в балансовом отчете, финансовой отчетности компании. Поэтому это интереснейшая тема. Я хочу сказать, что, судя по всему, действительно воспользовались некими новациями в области финансового бухгалтерского отчета, и эти новации позволили скрывать операции по передаче золота в кредит и в лизинг. Вот, и поэтому наиболее такие дотошные эксперты стали говорить, а может быть уже все золото из резерва американского казначейства передано в лизинг, а значится как, ну, собственно, там разницы нет. Есть не слиток золота, а есть бумажка, на которой написано «отдано в лизинг», «отдано в кредит». Есть требования, требования, выраженные в стоимостных показателях, в физических показателях. Вот, требования есть, а металла нету. Ну, вот примерно так. Так что это интереснейшая тема. Я одно время погрузился в эту тему, секретный золотой картель. Вот, должен сказать, что сайт ГАТА до сих пор существует, но по каким-то причинам сегодня сайт ГАТА стал не таким интересным, каким он был раньше. Многие материалы с этого сайта исчезли. Ну, причин две. Может быть, на ГАТУ кто-то давил с тем, чтобы ГАТА слишком не раскрывала секреты. А с другой стороны, наверное, причина заключается в том, что секретный золотой картель либо прекратил полностью свое существование, либо он сосуществовал с другой структурой, легальной. А легальная структура – это Вашингтонское соглашение по золоту. Вашингтонское соглашение по золоту было подписано, по-моему, в 1999 году на 5 лет. Это было соглашение между центральными банками ведущих западных стран. И вроде бы как подавалось Вашингтонское соглашение, это как соглашение центробанков, нацеленное на то, чтобы не допускать слишком низкой цены на золото. Вот. Но на самом деле все надо понимать с точностью наоборот. Это были некие обязательства банков, что они будут поддерживать минимальную цену на золото для того, чтобы не обрушить американский доллар.
Вот. Валентин Юрьевич, а можно так сказать, что вот за счет, по сути, такой вот кредитной мультипликации золота, вот этот золотой картель, он, если посмотреть на его состав, может совпадать с составом так называемых хозяев денег. То есть можно ли сделать, корректно ли будет такое предположение, что хозяева денег и есть те самые структуры, которые составляют золотой картель?
Ну, должен сказать, что мы, к сожалению, не можем быть уверенным, что ГАТА она дала полный список участников золотого картеля. Это все-таки вещи достаточно секретные, и ГАТА говорила, что они тоже не могут уверенно утверждать, что они учитывают всех участников этого картеля. Другое дело, мы, по-моему, с вами когда-то говорили, а если не говорили, то я сейчас могу об этом сказать. Да, институциональные участники капитала ФРС, они известны, основные акционеры, институциональные. Это история, которая произошла на рубеже нулевых годов и второго десятилетия нынешнего столетия. Это как раз время, когда уже затухал мировой финансовый кризис, и было известно, что Федеральный резерв выдавал очень много кредитов. Вот за этой кредитной деятельностью, ну, естественно, выдавал кредиты на спасение банков. Вот за этой деятельностью Федерального резерва следил Bloomberg, агентство Bloomberg. Я тогда внимательно следил все их публикации. Конкретно Майкл Bloomberg тогда обратился в Федеральный резерв США с просьбой предоставить полную информацию о том, сколько и кому было роздано кредитов, потому что в текущей финансовой отчетности Федерального резерва эта деятельность явно не отражалась. И Bloomberg на это обратил внимание. То есть они сумели показать, что у Федерального резерва концы с концами не сходятся. То есть получатели кредитов сообщали о таких суммах, которые никак не совпадали с теми суммами, которые анонсировал Федеральный резерв. Вот, поэтому они, опираясь на закон о свободе информации, попросили, чтобы Федеральный резерв такую полную картину дал. Вот, Федеральный резерв показал комбинацию из трех пальцев Блумбергу. Вот, более того, значит, в ответе Блумбергу было сказано, что американский закон о свободе информации на нас не распространяется. Он распространяется только на государственные ведомства. То есть они лишний раз подчеркнули, что они не государственные корпорации. Вот. Но тогда, как говорится, Майкл Bloomberg закусил у дела. Он хотел довести эту историю до победы для себя. Он тогда, значит, обратился к американским конгрессменам с просьбой, чтобы они подготовили законопроект об аудите Федерального резерва. Причем, должен вам сказать, что к тому моменту это была, наверное, сотая или тысячная попытка провести аудит Федерального резерва. Как раз к тому времени уже как бы приближался юбилей ФРС. Как мы знаем, что Федеральная резервная система, она была создана в декабре 1913 года. Значит, за эту неполную столетнюю историю Федерального резерва было много попыток провести аудит, но они все оканчивались безуспешно. Ну и тут все-таки удалось принять Конгрессу решение о частичном аудите. Они понимали, что полный аудит не получится. Они хотели хотя бы частичного результата. Поэтому они добились проведения частичного аудита в части, касающейся, значит, кредитов, выданных в период с 2007 по 2010 год Федеральным резервом. Я должен сказать, что отчет об этом аудите, он был вывешен даже в интернете. Сейчас его нету. Я как-то тут на днях искал, его уже нету. Но где-то у меня в моем компьютере копия этого аудиторского отчета есть. Самое интересное в этом отчете – это список реципиентов. Собственно, я как бы приближаюсь с ответом на ваш вопрос. Потому что нет никакого сомнения, что Федеральный резерв выдавал кредиты себе любимому или себе любимым, то есть главным акционерам ФРС. Вот. В общей сумме было роздано денег на сумму 16 триллионов долларов. Это примерно величина годового ВВП США. Вот там в этом списке фигурировало 25 банков. Ну, видимо, это был формат такого публичного отчета. Наверное, был другой формат, в котором был полный список Но было достаточно первых 25 банков для того, чтобы понять, что это и есть главные акционеры Федерального резерва. Значит, помню, что в первой пятерке были исключительно американские банки Уолл-стрит. На первом стоял Citigroup, дальше это JP Morgan Chase, дальше это Goldman Sachs, Morgan Stanley, ну и там уже дальше шли Bank of America, Fargo и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что эта версия, что данный список представляет собой список главных институциональных акционеров РС, он, наверное, неоспорим. Эта версия неоспорима. Вот. Но интересно, что в этом списке было много нерезидентных банков. Были банки, например, Société Générale, Deutsche Bank, Barclays, Santander. Ну, в общем, где-то вот в этом списке 25 я насчитал, по-моему, около десятка неамериканских банков. А это был уже самый настоящий скандал, потому что по американскому законодательству Федеральный резерв может подавать кредиты нерезидентам только с согласия американского Конгресса. Но, в общем, как всегда, этот скандал затушили, и уже мало кто вспоминает об этой истории. Просто вы своим вопросом спровоцировали меня на описание той скандальной истории. И еще раз повторяю, что этот список 25 реципиентов – это список главных акционеров РС. Можно, конечно, еще раз повторяю, апеллировать и к информации ГАТА, но у нее меньше возможностей для того, чтобы составить список. Вот. Но возвращаясь к теме золота, хочу сказать, что в 1999 году, значит, это Вашингтонское соглашение, оно как бы потребовало от центральных банков продажи части их золотых резервов. Ну, в частности, тогда Национальный банк Швейцарии продал 1 000 тонн. Вот тогда, значит, Банк Англии тоже вынужден был расстаться с несколькими сотнями тонн драгоценного металла. В общем, вот такая история. Но самое удивительное, что они ведь подали Вашингтонское соглашение как соглашение, которое должно как бы не допускать обвала цен. Они делали наоборот, не допускать резкого повышения цен. Это соглашение, оно было рассчитано на 5 лет. В 2004 году оно было пролонгировано. Там уже по второму соглашению Вашингтонскому золото было продано меньше. Потом было третье соглашение, там еще меньше. И вот последнее соглашение, оно должно было состояться, пролонгация соглашения, по-моему, в 2019 году. Но оно так и не было пролонгировано, потому что уже было полное безумие продавать золото на фоне, когда согласно данным Всемирного совета по золоту, данным Международного валютного фонда, центральные банки, все в совокупности центральные банки всех стран мира, они уже были не чистыми продавцами, они стали чистыми покупателями. Поэтому произошел такой перелом, когда центральные банки уже не хотели, категорически не хотели расставаться с золотом. Тут много, конечно, интересных вещей. Удивительно, что произошла демонетизация золота, но тем не менее в балансах центральных банков и казначейств это золото числилось как монетарное. На Ямайской конференции было сказано о демонетизации золота. То есть как-то вот когнитивный диссонанс какой-то. Но все прекрасно понимали, что демонетизация золота – это временное решение, и что когда-нибудь золото опять станет деньгами. Поэтому центральные банки предпочитали сидеть как собака на сене на этом самом золоте. И Соединенные Штаты продали только 200-300 тонн, ну а после этого им стало жалко золота. И если вы посмотрите на статистику американского казначейства, то там золотой резерв физическом выражении, он не меняется уже многие-многие годы. 8 тысяч, что я округляю, 8 тысяч 100 тонн. Другое дело, а что там на самом деле, если там золото или его нету, потому что тот же самый, сейчас я вам даже покажу книжку. Я не знаю, показывал вам эту книжку или нет. Рон Пол, это такой легендарный американский конгрессмен, который провел в Конгрессе без малого полвека. И все эти полвека он воевал с Федеральным резервом. И вот где-то он в нулевые годы даже написал книжку, которая называется «Покончить с Федом», «Покончить с ФРС». Эта книжка была оперативно переведена на русский язык. Но вот Рон Пол, он уже в начале нулевых, нет, не в начале нулевых, извините, это уже было где-то в начале второго десятилетия, он стал высказывать версию, что в Форт-Ноксе и золота-то не осталось, что в Форт-Ноксе находится вольфрам. Но это известная такая скандальная история, когда китайцы подняли шум. Они вроде бы как получили золото из США. Не знаю, почему-то китайцы решили, что это золото, которое было из хранилищ федерального, из хранилищ Форт-Нокса. В общем, оказалось, это позолоченный вольфрам. И сегодня вот многие публикации на тему золота, они как раз содержат эту версию вольфрамового золота. Когда Дональд Трамп пришел в Белый дом, он сразу же назначил министром финансов Стивена Мнучина, вот банкира. И Стивен Мнучин для того, чтобы упредить какие-либо значит, требования по аудиту золотого запаса, он поехал в Форт-Нокс, он там провел несколько часов, и он сказал, что вот я прошелся по всем хранилищам, по всем залам, я видел все золото, оно на месте, поэтому не волнуйтесь. То есть вот такой визуальный аудит, вы же сами понимаете. Я могу рассказать про другой, немножко другой аудит, который проходил тоже в прошлом десятилетии. Это тоже очень интересная тема. Видите, я как-то в сторону золота. Я золотом достаточно много занимался, поэтому хотел бы поделиться некоторыми тайнами золота, потому что...
Валентин Юрьевич, есть вопрос сразу, не могу не удержаться, не задать. Вот если в 2019 году не продлили соглашение о стабилизации цен на золото, да? А вот вы не помните, когда был принят Базель 3, который, по-моему, если не ошибаюсь, в 2022 году золото вернул опять к деньгам приравнял. И потом переносили на год.
Где-то примерно в это же время, где-то то ли 2017 год, то ли 2018 год, я тогда тоже очень... внимательно следил за этим, за Базелем 3, потому что Базель 3, он окончательно как бы поставил жирную точку на деятельности центральных банков по продаже золота. Потому что золото, по сути дела, было реанимировано как деньги. Потому что до этого золото, оно учитывалось по требованиям Базеля 2 и тем более по требованиям Базеля 1 как бы неполноценный актив. То есть половину, я сейчас могу немножко ошибаться, но, в общем, не по рыночной цене, а по рыночной цены. Понятно, что коммерческим банкам невыгодно было, значит, формировать свои активы за счет золота, потому что таким образом трудно было выполнить вот эти самые нормативы по достаточности собственного капитала. Так что, а Базель 3 как раз уже... значит, предусмотрел, что золото может учитываться по 100% цене. Это меняло ситуацию. Но, кстати, должен сказать, что многие до сих пор не приняли Базель 3. И если мне не изменяет память, в Соединенных Штатах Базель 3 до сих пор не действует. Так что это были происки со стороны тех, кто, это некоторые американские эксперты говорят, это происки со стороны Ротшильдов, которые хотят реанимировать золото и золотой стандарт. Так что, да, интересный вопрос. Про Базель 3 сейчас вообще никто не вспоминает. Вот. Но тем не менее, значит, тогда были такие версии, что не сегодня, а завтра появится золотой стандарт. Но его не появилось. Вот. Ну а что касается, значит, аудита золота, то еще одна интересная история, она связана с историей, которая берет свое начало в Европе, в Германии. Ну, если еще раз посмотреть на списки стран по золотым резервам, то после Соединенных Штатов второй страной в этом списке значится, как вы думаете, какая страна?
Китай, Германия.
Германия, да. В Германии золота вроде бы много. Дальше идут ноздря в ноздрю Франция и Италия. Россия, она где-то там идет на пятом месте или шестом. По-моему, она сразу же идет за Италией. Вот Китай идет за Россией. Но Китай это тоже вещь в себе, потому что Китай, как говорят, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. А есть еще и четвертая стадия или четвертая степень. Это китайская статистика. Эксперты говорят, что реально у Китая резервы золота не 2100, это я немножко округляю нынешнюю цифру, а как минимум в два раза больше, а может быть не меньше 5000 тонн. А некоторые даже говорят, что может быть даже более 8000 тонн, и что сегодня на первом месте по резервам золота находится Китай. А Соединенные Штаты вообще неизвестно на каком месте, потому что у них там вольфрам. И мы до сих пор не знаем, сколько же там золота, сколько вольфрама. Вот такая вот интересная раскладочка. Но я все-таки возвращаюсь к этой истории по поводу аудита золота. Это уже аудит не официальных золотых резервов Соединенных Штатов, а это аудит того золота, которое находится в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка. Я по Пятой авеню в Нью-Йорке ходил, но я даже не подозревал, что, оказывается, под землей там находятся клондайки золотые. Там, значит, многоэтажное многоуровневое хранилище Федерального банка Нью-Йорка, и там хранится почти исключительно золото иностранное. Иностранное. Но это тоже длинная история, откуда взялись такие большие запасы иностранного золота. Но все это началось еще с конца 30-х годов, когда уже Европа чувствовала, что пахнет жареным, поэтому некоторые страны стали переводить свое золото в безопасную зону, то есть Соединенные Штаты Америки. Так что вот Вторая мировая война – это такой триггер перемещения, процесса перемещения золота из Европы в Соединенные Штаты. Ну, понятно, что на временное хранение. Вроде бы как на временное хранение. Вот. Но нет ничего более постоянного, как что-то временное. Вот. Значит, слышали вы, наверное, про такой Канцлер-акт. Это секретное соглашение, которое было подписано Германией в 1949 году. Согласно этому канцлер-акту, значит, утверждение канцлера Германии – это прерогатива Вашингтона. Там много чего интересного. Но меня в данном случае интересует один пункт канцлер-акта, который касается того, что Германия должна хранить свое золото в Соединенных Штатах Америки. Это не ваше желание, а это наше требование. Вот, ну, значит, в прошлом десятилетии, в начале прошлого десятилетия, значит, народные избранники в Бундестаге германском, они, значит, поставили вопрос о необходимости возвращения золота на родину. Вот, ну, поначалу, значит, там протестовало и Министерство финансов, и Бундесбанк протестовали, какая разница, где золото находится. Вот. Но в конце концов все-таки народные избранники дожали, и было принято решение. Вот. Тогда американская сторона сказала, что мы проведем аудит, прежде чем начнем поставки золота в Германию. И вот тогда, значит, был проведен этот аудит, Просто анекдот такой, комедия. Значит, аудиторы пробыли в подвалах Федерального резервного банка один рабочий день. Они познакомились с документами, которые им были представлены, о том, сколько золота в физическом выражении, стоимостном. Они проверили все бумаги. И на основе этих бумаг они взяли копии и сделали свой собственный отчет. Естественно, никто не взвешивал, никто не пересчитывал, никто тем более не делал сверления или какого-то иного способа проверки, а нет ли там под золотой оболочкой вольфрама. На тот момент уже тема вольфрамового золота звучала. Вот. Поэтому, да, и, кстати говоря, этот аудиторский отчет тоже был вывешен в интернет. Он у меня тоже где-то скопирован, это, конечно, анекдот. Вот, я сейчас закончу рассказ про этот анекдот. Значит, худо ли, бедно ли, но процесс перемещения золота из подвалов Федерального резервного банка Нью-Йорка в Германию начался. Вот, полностью на сегодняшний день золото не перевезено. Частично было перевезено. Но тут самое интересное заключается в том, что Германия получила не то золото, которое она депонировала в подвалах Федерального резервного банка Нью-Йорка. Ну, вы понимаете, что если вы, предположим, кладете чемодан в камеру хранения, ну, приехали в какой-то город, вам надо на несколько часов погулять по городу, вы кладете чемодан, вечером приходите на вокзал, а вам говорят, вот ваш чемодан, а вы говорите, это не мой чемодан. А вам говорят, ну, какая разница, какой чемодан? Ну, вот немцы примерно в такой же ситуации оказались. То есть это лишний раз доказывает, что немецким золотом кто-то пользовался. Понимаете? Поэтому это укрепляет версию Гатта, что действительно проводились золотые интервенции за счет золота, то ли взятого в кредит, то ли, значит, просто украденного. Мне трудно сказать. Трудно сказать. В общем, тема золота, она покрыта туманом. Я к чему? К тому, что, конечно, американский доллар, он поддерживался за счет действий этого тайного золотого картеля, а потом Вашингтонское соглашение по золоту. Вот, так что, конечно, это были не единственные меры поддержки американского доллара. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что, значит, Генри Киссинджер тогда додавил Саудовскую Аравию, страны ОПЕК, чтобы они продавали черное золото исключительно только за доллары США. Вот. Ну и, конечно, не без стараний со стороны нефтяного картеля. Кстати, удивительно, вы знаете, ведь у нас идет подмена понятий в средствах массовой информации. Вот страны ОПЕК называют нефтяным картелем. А ведь до конца прошлого столетия в средствах массовой информации под нефтяным картелем понималось совсем другое. Нефтяной картель – это семь сестер. Семь сестер – это пять американских нефтяных компаний, Standard Oil of New Jersey и так далее. Вот. И две неамериканские – это Royal Dutch Shell и British Petroleum. Вот. Ну, это тоже очень интересная тема, с моей точки зрения. Существуют какие-то незримые связи, нити между нефтяным картелем изначальным и вот тем, что мы называем нефтяной картель ОПЕК. Вот. Потому что ОПЕК достаточно часто действовал в интересах вот этих самых семи сестер. Я не знаю, сколько сейчас сестер, потому что сейчас этот нефтяной картель, который был создан еще в начале 30-х годов прошлого столетия, он сегодня засекречен. Но это тоже интересная тема картеля мировой экономики.
Валентин Юрьевич, ну просто здесь просматривается момент такой, что механизм стабилизации ценности доллара, чтобы обеспечить ему доверие, да, вот это мы уже считаем, что у нас золото раз, а нефтяной картель два, Да, а потом же нашли технологии уже бухгалтерские, да, как нематериальные активы, начали использовать надувание пузырей и так далее.
Главное, понимаете, тут ведь у хозяев денег появилось желание как можно больше наращивать спрос на продукцию печатного станка. То есть мир вошел в эпоху, когда начала агрессивно продвигаться идеология. Все продается, все покупается. Ничего сакрального. Обратите внимание, что именно после перехода в это новое состояние, предположим, начались такие инновации, как приватизация. Приватизации не было. Но единственное исключение – это приватизация в Чили в 1973 году. Это, значит, как бы такая репетиция, тренировка. А далее, это вот, как вы правильно сказали, intangible assets, то есть это нематериальные активы, intangible assets. Это тоже очень крупный кусок, за этим стоят хозяева денег. Вот, практически сегодня приватизировано все, что относится к интеллектуальной собственности. Причем приватизировано то, что на протяжении всей предыдущей истории человечества никогда не приватизировалось. Но предположим, вы собираете в путь колосья диких злаков, потом их выращиваете. Сегодня уже этого невозможно, потому что нету диких полей, они все приватизированы, да, нету диких колосьев, а есть только генетически модифицированные зерна, которые вам предлагают купить. И причем в цену этого продукта включается такой элемент, как intangible asset. То есть, как бы, право продавца на вот то, что я ведь не просто вам продаю бренд, ведь я над этим трудился, я проводил генетическую модификацию этого зерна. И я имею право получать ренту или франшизу. Это очень серьезная тема, очень серьезная тема. Вот, ну и приватизация природных ресурсов. Я тут упомянул приватизацию полей, но на самом деле не только земли, не только полей, но и приватизация недр. В конституциях большинства стран мира было записано о том, что это исключительно национальное достояние. Ну а сегодня, оказывается, природные ресурсы могут находиться и частной собственности. Вот Конституция Российской Федерации, написанная под диктовку американских консультантов. Так что наши природные ресурсы, недра, могут продаваться и покупаться. Так что вот такая вот история. Так что это очень серьезный перелом во всей мировой истории. Это не просто какая-то денежная реформа, как ее некоторые подали. Вот. Но конечно, вот вы упомянули такое важное событие в истории пост-Бреттон-Вудса, как развал Советского Союза. Безусловно, это тоже создало дополнительный спрос на продукцию печатного станка, ПРС. Вот, правда, не должен вам честно сказать, что потребовалось, можно сказать, гомеопатическая доза долларов для того, чтобы скупить все национальное достояние нашего государства. Я буквально тут на днях смотрел, значит, некоторые документы, вот, в том числе даже росстатовские документы, значит, стоимость приватизированных активов. Стоимость приватизированных активов в России оказалась меньше, там, скажем, стоимость приватизированных активов в Болгарии, Польше. То есть там все-таки проводилась приватизация тоже, конечно, бандитская, но все-таки там хоть какие-то стояли цены, а здесь никаких цен. Поэтому, да, ну и, конечно, приватизация была сумасшедшая. Я имею в виду, практически все госпредприятия были приватизированы. Около 40 тысяч. Я прекрасно помню, еще в советское время по справочникам ССУ знал количество госпредприятий. Около 40 тысяч. Все они почти были приватизированы. Но вот сегодня у нас идут разговоры по поводу того, что, значит, вроде бы как начинается деприватизация или ренационализация, как хотите назовите. Там называется десятка, два, три предприятия, которые вроде как возвращаются в госсектор. Но что такое 2-3 десятка предприятий на фоне 40 тысяч предприятий, которые были приватизированы? Если такими темпами мы будем и дальше возвращать в госсектор, ну, я думаю, что где-нибудь до 25 века действительно все будет возвращено. Но это я сейчас тоже немножко отвлекся в сторону, потому что я хочу сказать, что за счет печатного станка проводились приватизации во многих десятках стран мира. Ну вот в России приватизация оказалась очень дешевой, очень дешевой.
Дмитрий Юрьевич, я так понимаю, что не приватизация была главное, скажем, достижение для владельцев денег, развал Советского Союза, а в тех потоках материальных ресурсов, конечно, против которых они ставили деньги. Эти потоки были, ну, очень существенные.
Конечно, конечно, да, я согласен, да. То есть, на самом деле, конечно, уже западная экономика, она находилась в предкризисном серьезном состоянии, и на несколько лет, по крайней мере, а некоторые говорят на десяток лет, та же самая американская экономика получила, будем так говорить, инъекцию ресурсов из бывшего Советского Союза. То есть за счет этих, даже не репараций, а контрибуций. Репарация – это все-таки возмещение понесенных убытков при ведении войны против страны, которая стала побежденной, а это именно контрибуция. Контрибуция, то есть это просто берем все, что можно взять у побежденного. Вот. За счет этих контрибуций экономика Соединенных Штатов более-менее держалась на плаву примерно десятка лет. Но все равно этот импульс или этот ресурс, он был исчерпан. Он был исчерпан. Дальше, конечно, надо вспоминать такие события, как 11 сентября 2001 года. Это уже даже события, которые выходят за рамки экономики, за рамки политики. Это, если так можно выразиться, The Great Reset. Вот мы с вами, по-моему, вспоминали как-то книгу Клауса Шваба «COVID-19. Великая перезагрузка. The Great Reset». Но на самом-то деле перезагрузка началась не во время пандемии COVID-19, а великая перезагрузка началась 11 сентября 2001 года. 2001 года. Это очень большая тема. Может быть, как-нибудь специально будем с вами говорить о теме этой великой перезагрузки 11 сентября 2001 года. Вот. Ну, кстати говоря, Дональд Трамп уже в открытую говорит о том, что, собственно говоря, никаких террористов-то не было, то это все было сделано по команде и по заказу хозяев денег. Вот. Ну, этого Дональд Трамп не говорил, но мы все прекрасно понимаем, что имеет в виду Дональд Трамп. Вот.
Валентин Юрьевич, есть предложение на этом остановиться сегодня и создать такую интригу к следующему выпуску. В следующем выпуске поговорить как раз о вот этой Great Reset, великой перезагрузке, которая началась в 2001, вот эти события подробно разобрать, там кризис 2008 года и так далее.
А, давайте на следующий раз, а то слишком много всего.
Да, сегодня была крайне любопытная тема, мы, так скажем, проговорили, как выглядят хозяева денег и как они себя могли проявить и спалиться, как говорится. Вот, а с нами сегодня раскрыл эту тему, эти секреты. На прямой связи был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Спасибо, Валентин Юрьевич.
Спасибо за внимание. До новых встреч.
До новых встреч.
Так, ну ладно, я выхожу из эфира.
Да, спасибо, Валентин Юрьевич. Пришлю вам, как выйдет ролик. Так, всего доброго.